он жил в двух комнатах, обставленных нелепо и странно. Одна из них вся была увешана какими-то картинами и фотографическими портретами с автографами. «Вот мой музей», — сказал Перетыкин, подмигнув на стену. «Все лучшие люди страны дарили меня своим вниманием». Действительно, большинство портретов с наиболее лестными автографами принадлежало известным популярным именам. На портрете Чехова было в углу приписано «Человеку, который для меня дороже всех на свете, Ивану Перетыкину, на добрую обо мне, многим ему обязанному, память». Лина Кавальери написала Перетыкину более легкомысленно. «Моему амику Джованни на память о том вакхическом вечере и ночи, о которых буду помнить всю жизнь. Браво, Ваня!» Немного удивили меня теплые, задушевные автографы на портретах Гоголя и Белинского и привела в решительное недоумение авторская надпись на портрете, изображавшем автора ее в гробу со сложенными на груди руками. «Садитесь», — сказал Перетыкин. Постарался он посадить меня так, чтобы мне в глаза бросилось блюдо с разнообразными визитными карточками, на которых замелькали знаковые фамилии Ф. И. Шаляпин, Лев Толстой, Леонид Андреев. Даже откуда-то снизу выглянула скромная карточка с таким текстом. Густав Флобер, французский литератор. Я улыбнулся про себя, вспомнив о графе Шувалове и светлейшем князе Голенищеве Кутузове. И спросил, какое же у вас ко мне есть дело? Он взял с этажерки одну из моих книг и подсунул ее мне. Напишите что-нибудь. Такое, знаете, потрогательнее. Да зачем вам? Ведь мы с вами еле знакомы. Что же я могу написать? Ну, написать вам на добрую память? Он задумчиво поджал губы. Суховато. Вы такое что-нибудь потеплее. Я пожал плечами, взял перо и написал на книге. Лучшему моему другу и вдохновителю, одному из первых людей с гениальным проникновением открывших меня. Милому Ване Перетыкину. Пусть он вечно, вечно помнит своего Сашу. Он прочел надпись и удовлетворенно потрепал меня по плечу. Потом сел около меня. Я молчал, наблюдая за его ухищрениями, которые видел насквозь. Ухищрения эти состояли в том, что Перетыкин вытягивал левую руку с бриллиантовым кольцом на пальце, обмахивался ею, будто бы изнемогая от жары, клал ее на мое колено, но все это было напрасно. Я упорно не замечал кольца. Тогда он сказал, как будто бы думая о чем-то постороннем. «Плохие времена мы переживаем. Вера в народе стала падать. Да, ужасное безобразие. Народ не ценит своих святынь. Церкви подвергаются разграблениям, драгоценные иконы ломаются, расхищаются. Да, ужасное безобразие. Недавно, например, обокрали икону, унесли несколько бриллиантов громадной стоимости и величины. Я читал описание. Размер бриллиантов приблизительно такой, как у меня на пальце. Школы нужны, перебил я его на совершенно неподходящем для него месте. Он вздохнул и, подумав немного, кивнул головой. Это верно, нужны школы. А говорят, что денег нет. Как нет денег? Вводите налоги. Можно обложить все, главным образом предметы роскоши. Например, золотые и бриллиантовые вещи. Например, вот это кольцо. Вы знаете, сколько я за него заплатил? Нет, что там налоги? Главный режим. Опять перебил я его. Я насквозь видел все его штуки. Он лихорадочно, болезненно стремился похвастаться своим бриллиантовым кольцом, а я все время отбрасывал его на другой путь. Но он был неутомим. Вы говорите, режим? Режим, конечно, сыграл свою роль. Одни эти еврейские погромы, когда разорялись самые богатые еврейские фирмы и торговли. Ха-ха. Вы знаете, после погромов было не в редкость встретить на руке босика вот такое кольцо. А ведь это кольцо, батенька, стоит. Босики здесь ни при чем. Они сами бы. Он схватил меня за руки и скороговоркой докончил. Стоит 2500. Да-с. Небольшая вещица, а заплачено 2500. Хе-ха. Пришлось подробно рассмотреть кольцо и убедиться в его стоимости. Перетыкин вынул из кармана золотые часы и стал для чего-то заводить их.